Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших радиослушателей. У микрофона Игорь Ивановский. У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней программы – Скобелев и Суворов. Вот, объединили мы двух военачальников в один эфир. Поговорим об этих военачальниках, которые не проиграли, по-моему, ни одного сражения за всю свою карьеру. Правильно?
Ну, это, кстати, их объединяет, действительно. Хотя масштаб сражений Суворова и Скобелева разный. Жизненный путь у них совсем разный. Но много их действительно объединяет. И не случайно Скобелева... Михаила Скобелева называли при жизни Суворову равным. Если так называли его при жизни, немного потупив взгляд, поскольку некорректно такое сравнение звучало с гением Суворова, военным, молодого, в принципе, офицера, там, 35-38-летнего, то после смерти это определение вошло в учебники истории. В венке, который от имени генерального штаба русской императорской армии был возложен на могилу Скобелева, в ленте так и было написано: Скобелеву, генералу от инфантерии, Суворову, равному. Так что их много объединяет.
Да, ну вот как раз с генерала Скобелева мы и начнем. Как обычно, вопросы наших слушателей. Антон Дедловский спрашивает. Владимир Ростиславович, спасибо, что ответили на мой вопрос о работе риэлтора во времена Александра II. Было очень приятно.
Был такой странный вопрос.
Да, я тоже помню этот вопрос.
40 передач назад, да.
Хочу задать вопрос о Скобелеве. У меня возник вопрос. Вот это переодевание генерала для исследования вражеской территории уже где-то им проводилось, или это была его личная задумка, что-то вроде ноу-хау, как с вещмешками? И использовалась ли подобная тактика в других войнах, в которых мы принимали участие? И еще один вопрос. Все ли умели шить в армии, или только бывшие крестьяне, которые этим занимались, как крепостные?
Мне кажется, мы на этот вопрос тоже уже так либо иначе отвечали. Ну, Скобелев, будучи, в принципе, еще довольно молодым офицером, в начале своего пути военного во время туркестанских походов, действительно не боялся переодеваться простолюдином, в сопровождении буквально нескольких казаков и местных проводников туркмен, отправлялся на вылазки. Ну, собственно, он так и заслужил свой первый орден Святого Георгия 4-й степени, именно за такую глубинную двухнедельную военную разведку. Дело было опасное, но, к слову сказать, Скобелев, это был не единственный случай его переодевания. В свое время, стоя на окраине Константинополя, уже всеевропейски известным генералом, в Сан-Стефано, во главе нашего авангарда войск, разглядывая в подзорную трубу крыши Константинополя, там Святую Софию было видно невооруженным глазом. Вот Скобелев тоже, как говорят, вспоминают, несколько раз переодевался местным жителям и тоже в сопровождении пары, очевидно, прятавших под турецкими халатами какое-то оружие ординарцев, отправлялся изучать подготовку османских войск к обороне. Город бы защищался слабо, пройти было несложно. И Скобелев каждый раз потом докладывал великому князю Николаю Николаевичу: «Возьму город голыми руками, только дайте мне отмашку». Что касается вопросов пошива формы, ну, слушайте, этим занималась интендантская служба у нас во все времена. Она ведала снабжением войск, фуражом, обозно-хозяйственным имуществом, вопросами найма квартир для постоя господ офицеров, бытовым обслуживанием. Скобелев славился изобретением вещмешка. По крайней мере, он был тем первым, кто во всей своей дивизии заменил неудобные ранцы времен еще войны 812 года на прообраз современного рюкзака. Что такое вещмешок? Это как рюкзак сегодня, понимаете? Только попроще конструкция, подешевле. Рюкзак был легкий, движение не стеснял. Если там сделать хорошую подкладку, вещи правильно распределить, положив ближе к спине что-нибудь теплое и мягкое, то, соответственно, он не бьет тебя, не сковывает движение. В принципе, гораздо удобнее в походе и даже в бою. Поэтому изобретение вещмешка, который был на службе нашей армии даже после Великой Отечественной войны годы, долгое время, это мы должны быть благодарны заботившимся о своих солдатах молодому генералу Михаилу Скобелеву.
А вот это переодевание, это было ноу-хау Скобелева или это использовалось?
Да нет, конечно. Всегда, Игорь, переодевались. Много на эту тему было всяких военных трюков, знала наша история. У нас были случай в истории феноменальный, когда был переодет целый полк во вражескую военную форму. Знаете эту историю?
Нет.
Во время повторного штурма Нарвы, вот, собственно, с катастрофического поражения под Нарвой, русская армия, возглавляемая тогда молодым царем Петром I, можно сказать, начала новую веху своей биографии военной. Это была армия нового типа, уже с гвардейскими полками. Но закончилось все первый раз под Нарвой плохо. Однако у Петра среди массы его качеств, наверное, менее симпатичных, было одно, которое предопределило успех его царствования и предопределило успех того невероятного цивилизационного, я бы сказал, не только индустриального или военного, но цивилизационного прорыва, который совершила Россия за 30 с лишним лет его царствования. Это качество Петра было упрямство, помноженное на способность извлекать уроки из ошибок и никогда не отступать от поставленной цели. Более того, у Петра его неудачи и поражения как бы производили обратный эффект. У него не опускались руки, а наоборот подстегивали его к тому, чтобы вновь и вновь не с первого раза взять Азов, так со второго. Не с первого раза взять Нарву, так полностью пересоздать с нуля армию и взять ее спустя несколько лет. Вот во время второго штурма Нарвы, там была такая туманная погода, очень крупный гарнизон под командованием генерала Горна сидел в этой сверхукрепленной шведской крепости, посмеиваясь над этими олухами русскими, которые снова хотят получить по шее, как несколько лет назад. И они ожидали подкрепления. Петр каким-то образом про это узнал. И вот шведский генерал смотрит в подзорную трубу со стены и видит, докладывает ему там часовые, о том, что подкрепление идет навстречу. С развернутыми знаменами, под барабанный бой, стройными колоннами к Нарве двигались полки шведских солдат в шведской вот этой вот сине-желтой форме, чеканным шагом. Возрадовавшись, ворота Нарвы распахнулись, и несколько тысяч бойцов гарнизона бросились навстречу подмоги, намереваясь соединиться и тут же русскую армию совместно сокрушить. Дальше на глазах у генерала Горна происходит следующее. Как только эти несколько тысяч отходят на определенное расстояние от Нарвы, между ними и Нарвой вклинивается неожиданно из засады русская армия. Чудом успели запахнуть ворота, наши не захватили крепость слету. А затем начинается избиение этого шведского отряда, потому что шедшие ему навстречу там, несколько тысяч солдат оказались шведами только по форме. Петр переодел их в форму пленных шведов, где-то там запасся ей. Ну, издалека ж не разберешь, телефонов мобильных раций нет.
Да, к тому же, как вы сказали,
почти полностью шведский этот отряд, вышедший на подмогу, был уничтожен поголовно, гарнизон ослаблен, уж какой там моральный эффект это имело, можете себе представить. В общем, наблюдая со стены крепости, как лучшая часть твоей армии просто уничтожается кинжальным огнем, зажатая с двух сторон.
Да.
Петр сильно веселился потом и говорил, дураки умных обманули. Это так о себе самокритично.
По сути, так оно и было. Ладно, вернемся к генералу Скобелеву. Пользователи, слушатели под ником, наверное, братец Ванды, интересуются. Существует известная картина Дмитриева Оренбургского «Генерал Скобелев на коне». Генерал изображен в красивом мундире с погонами, в фуражке, орденами и со шпагой. Но единственное, лицо и усы с бакенбардами. Почему его изобразили седым, хотя как таковым он не был? И те, кто не видел ни фото, ни портрета генерала, могут подумать, что ему было не меньше 60. Хотя, по-моему, во сколько? В 38 он умер, да?
38, да. Умер в 38 или был убит, как мы знаем, с высокой долей вероятности. Ну, мода тогда такая была в русской армии. Такие очень длинные бакенбарды и усы. Ну, что ты поделаешь. И молодой Скобелев ходил с такой полубородой. И отец его, если посмотреть, примерно так же выглядел. Ну и, собственно, посмотрите на парадные портреты государя-императора Александра II. Они примерно такие же, разве что бакенбарды чуть поменьше у Александра II. Ну а как-то все равнялись на царя. До этого долгое время в русской армии вообще запрещалось ношение как бороды, так и усов. Игорь, вот знаете, например, был такой хороший фильм про декабристов. По-моему, сейчас сериал выходит «Союз спасения». Не смотрели?
Нет, не смотрел.
Фильм действительно замечательный, красиво, масштабно снятый. Ну, там отношение к декабристам сложное. Вот поэтому здесь мы автора фильмов не будем попрекать. Явление действительно это было сложное. Но что интересно, значит, там все декабристы, изображенные в фильме, через одного с такими щегольскими усиками а-ля Лермонтов. Специалисты по военной истории улыбались, глядя на это кино, потому что никаких усов носить в те времена в гвардейских частях императорской армии было не дозволено. Усы – это была привилегия легкой кавалерии. Только гусар, а Лермонтов был лейб-гусаром, гвардейцем гусарского полка, только гусаром и уланом. Никакие семеновцы, преображенцы, офицеры московского полка и прочие, и в том числе и члены Южного общества, похвастаться усами не могли. А вот потом, при Александре II уже, с началом военной реформы, все эти вожжи отпустили, пожалуйста, может, хоть бороду, и многие, кстати, носили. Потом таких ограничений не было, вплоть до, кстати сказать, уже советской армии. В советской армии были приняты соответствующие ограничения на бороду и усы. Поэтому вы можете офицера-бородача увидеть в РКК только на флоте.
Да.
В сухопутной армии, в авиации никогда.
Интересно.
Ну, вот, да, кстати, что касается этой картины, я там не соглашусь. У него там он не седой, скорее рубль, потому что там рядом солдат изображен. Он примерно такой же цвет волос. Картина известная. Это не парадный портрет Скобелева. Скобелев запрещал писать парадные портреты. Он был человеком суеверным. И было такое суеверие в армии. Стоит тебе написать парадный портрет, как тебя непременно после этого убьют. Скобелев лишь один из героев на этой картине. Но есть его фотографии, кстати, посмотрите. Тогда уже фотоэлло было развито. И мы увидим молодого красивого мужчину, у которого, конечно, по современным сильно старит а модные тогда огромные усы с гигантскими бакенбардами.
Сергей, наш слушатель пишет, интересно вот что, правда ли Скобелев метил в диктаторы? Есть разные мнения, в народе он был популярен, в армии тоже.
Ну, что можно сказать нашему слушателю Сергею? Да нет никаких оснований полагать, что Скобелев метил в диктаторы. Россия не революционная Франция. У нас успешная царствующая фамилия, прочная вертикаль власти. Ну, даже если предположить, что террористы убьют Александра, ну, будет дальше по закону престолонаследия править его старший сын, потом следующий сын. Потом трон перейдет к брату и к сыновьям брата и так далее. И так, в принципе, могло дойти и до женщин, и до дочерей, и внучек. Закон о престолонаследии, принятый Павлом I, делал отстранение семьи Романовых вот таким насильственным путем делом почти невозможным. Всегда находился законный преемник. Это обеспечивало прочность государственной конструкции. Мы знаем с вами, как большевикам пришлось с этим впоследствии возиться. В страшном смысле этого слова, несмотря на отречение императора, вот, отрекшегося за себя и за своего сына.
Да.
Что можно сказать, да. Поэтому нет, Скобелев нет, не метил. Может быть, кто-то его метил в диктатора, но тоже вряд ли, честно говоря. Я тут нашел у него интересную цитату, которая, кстати, характеризует Скобелева и лишний раз его отношение к солдатам. Но нам она интересна другим. Я сейчас прочитаю ее. Вот что говорил Скобелев. «Старые порядки в армии были ужасны. Сверху донизу царствовал произвол вместо закона, тяжело ложившийся преимущественно на солдат. Эти порядки делали из нашей армии массу без инициативы, способную сражаться преимущественно в сомкнутом строю, в то время как современные боевые условия требуют развития личной инициативы, по крайней мере, осмысленной подготовки и самостоятельных порывов. Да, нарезное оружие, понимаете, высокоточное по тем временам, оно требовало совершенно других качеств от солдата. И вот это движение в сомкнутом строю, штыковые атаки, это уже не работало. Далее пишет Скобелев. Все эти качества могут быть присущи только солдату, который чувствует себя обеспеченным на почве закона. Видите, дважды или трижды за по ходу одной мысли Скобелев говорит о том, что превыше всего закон. У человека с таким типом мышления вряд ли будут проявляться какие-то задатки революционера, диктатора и прочее, прочее.
Еще один вопрос от слушателя под ником Викинг. Вот интересно мне, что Скобелева играл Самойлов, советский актер. Неужели это Бог не дает забыть такие личности, несмотря на пролетарскую революцию, где потом разрушали храмы, сносили памятники царям и
вот
так далее?
Вот, Сергей, давайте вот эти все эти, знаете, личные позиции, которые под видом вопросов задаются, там кто за красных, кто за белых, помещики, крепостники. Давайте не будем на это тратить время наших радиослушателей. Я предлагаю. Пойдемте по сути, пропустим уважаемого товарища, тем более скрывающегося за
никнеймом. За непонятным ником с Викинг и там еще.
Имя свое, фамилию пишет или позвонит в эфир. Мы с удовольствием побеседуем про белогвардейцев и красноармейцев.
Хорошо. Ира Ахмедова интересуется. Я из Чемиона, это рядом с городом Фергана. У нас в Чемионе была могила и памятник Скобелеву. Это однофамилец или родня?
Памятник, вполне вероятно, был действительно Скобелев. Я, честно говоря, не знаю. Но мы же помним с вами, что Скобелев после одного из успешных среднеазиатских походов был назначен, когда было ликвидировано Коканское ханство, такая старинная среднеазиатская монархия, в которой было даже рабовладение. Так вот, когда Коканское ханство было в 1876 году преобразовано в Ферганскую область и вошло таким образом в состав российского туркестанского генерал-губернаторства, вот Скобелев, на тот момент ему было года 33 где-то, был назначен военным губернатором Ферганской области. Кстати, много сделал, мы тоже об этом говорили в прошлый раз, много сделал для благоустройства этого города. Ну, фактически создал город современно с нуля. Поэтому памятник, возможно, там был. Жаль, если снесли, очень жаль. И несправедливо. Фергана, кстати, на протяжении лет 15-20 в 20 веке так и называлась. Город Скобелев. Большевики зачем-то переименовали. Похоронен нет. Похоронен он не в Фергане, похоронен в Рязанской губернии. Сейчас это называется село Заборово. Там прах и родители Скобелева, и его самого, по-моему, их принесли в церковь, которая там Спасский храм, он, по-моему, еще во времена Скобелева там и был построен. Поэтому недалеко от Москвы все желающие могут сесть в машину и там, или электричку, буквально несколько часов побывать на могиле Скобелева. Там, по-моему, музей сейчас создается. Я сам собираюсь в ближайшее время туда съездить.
Игорь Азарьев интересуется, какая связь Михаила Скобелева и Скобелева Первой мировой войны? Вероятно, родственники. Кстати, второй Скобелев тоже генерал и тоже отлично командовал.
Да, тоже мы как-то скользь об этом говорили. Вы знаете, у Скобелева не было детей, ну, по крайней мере, официально признанных. Более того, у его отца тоже не было родных братьев, поэтому я не думаю, что по мужской линии там близкий родственник Скобелева воевал в Первую мировую. Вот из тех, что мне приходят в голову более-менее известных старших офицеров и генералов той поры, был некто Скобелев, Кирилл. Его там судьба побросала по фронтам. Он за белых был царским офицером, потом воевал за белых. Но это, наверное, дальний-дальний родственник какой-то. Поэтому, если вы встречаете фамилию Скобелев в связи с Первой мировой или гражданской, то это не наш белый генерал. Это совсем другой Скобелев.
Владимир Ростиславович, далее идут вопросы уже про Суворова. Но все-таки до новостей предлагаю поговорить еще немного про Скобелева. И вот мне интересно, а за счет чего он был так популярен в войсках? За счет чего его любили солдаты? И действительно ли я где-то читал, что если у других командиров солдаты могли не выполнять приказы, то у Скобелева, ну, вот он сказал, что да, эта задача трудная, да, многие погибнут, но надо. И солдаты шли в бой. Правда это или нет?
Это правда. Это правда. Я думаю, тут сложилось несколько факторов. Ну, фактор первый. Скобелев был невероятно удачливым военным. Он, как и Суворов, за свои 38 лет, в армии он провел 20, с 18 лет, когда был записан в кавалергарды, будучи студентом математического факультета Санкт-Петербургского университета, обращаю внимание, это самый сложный факультет, выпускником элитной парижской школы, парижского лицея, знавшим по воспоминаниям 8 иностранных языков, 8 языков, включая русский, правильно. Так вот, вот за 20 лет службы в армии ни одного поражения Скобелев не потерпел. Это раз. То есть не было ни одной боевой задачи, которую он бы не выполнил. Второе. В этом он роднится с Александром Васильевичем Суворовым, чей боевой путь начался уже в солидном возрасте по тем меркам. Суворову было сильно за 30, когда он смог проявить себя, и началось его восхождение по военной карьере, по военному пути. Но вот тоже 61 бой и 61 победа. Еще единожды за все это время Суворов отступил. Он не смог с первого раза взять одну польскую крепость с засевшими там мятежниками. Вот. Ну ничего, отступил, перегруппировался и взял со второго раза. Никаких иных поражений, даже таких условных, у Суворова не было. Таких военачальников в истории практически нет. Ну, надо искать, как говорится, копаться в истории, военной истории там, европейских, азиатских армий. Ну, посмотрите, Бонапарт. Сколько раз его били?
А? Да.
Да, ну так, для понимания, для сравнения. Фридрих Великий, величайший германский полководец, организатор военного дела, можно сказать, всех времен и народов, сколько раз его били, драпал от русских так, что потерял треуголку свою. Кстати, в Эрмитаже у нас находится треуголка Фридриха, брошенная им на поле боя. Понимаете, в те времена потерять головной убор военному – это потерять честь. Ничего, потерял король. Бежал. Карл XII непобедимый, сколько раз его били мы. Поэтому вот Суворов ни разу никогда. Поэтому это первая причина популярности Скобеля. Второе, конечно, его особое отношение с солдатами. Это был удивительный человек. Его, завистники говорили пиарщик. Сейчас бы сказали, да, популист, заигрывает с младшими чинами. Солдаты обожали его. В среднеазиатские походы он не просто шел пешком вместе со своими солдатами по пустыне десятки верст. Но он еще и тащил бы... Ну, есть такие случаи, их описывали. Представьте себе, подходит там офицер генерального штаба, тогда он был, подходит к солдату, падающему от жажды, от усталости, берет его ранец на плечо и ружье, и говорит, ну ладно, давай, нам недолго осталось до вечера, продержись, я поднесу. И тащит на себе его поклажу. Конечно, об этом рассказывали легенды. Он заботился о солдатах в его частях, в тех отрядах, которыми командовал Скобелев, будь это дивизия, корпус или просто небольшой штурмовой отряд, всегда были самые низкие потери. Потому что солдаты были сыты, правильно экипированы, прекрасно подготовлены, натренированы по суворовскому образцу. У них всегда была самая лучшая связь. Он прекрасно понимал, что такое связь. У них была самая лучшая... Телеграф с собой возил Скобелев специально. Всегда был на связи со штабом. Лучшая связь, лучшая артиллерия, самое лучшее оружие, максимальный запас боезарядов, боеприпасов. В Среднюю Азию, когда брал Туркмению, Скобелев, он дирижабли и аэростаты с ним были. Можете себе представить, как это производило впечатление на несчастных защитников крепости Гиоктепе. Аэростаты поднимались. Он проводил, как англичане в Крымскую войну, протаскивал узкую колейку специально, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение своих отрядов всем необходимым. За это солдаты и убили. Потери низкие, сам ничего не боится, на белом коне, на передовой, в белом кителе.
Белым генералом его даже называли, да, ну, да, именно за по это, цвету, да, одежды.
Цвет одежды и белый конь. Вот, заговоренные, под пулями неприятеля, да, таких складывают легенды.
Владимир Ростиславович, далее у нас через пару мгновений новости будут на радио «Спутник». После них обязательно вернемся, продолжим наш разговор и будем разговаривать уже про другого непобедимого генералиссимуса Александра Суворова.